«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05. В студии Анастасия Ножка, как всегда в это время. И сегодня 13 февраля. Завтра 14 февраля. А у нас в студии сегодня в этой связи Сергей Рыбальченко, директор Института научно-общественной экспертизы, заместитель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вас почему позвали? Во-первых, накануне очень удачно. Кто у нас выкатил эту сумму по алиментам, по долгам? Росстат или кто? Российский? Я сейчас точно скажу. Ну, вот я по российской газете читаю. По итогам 2019 года сумма долгов россиян по алиментам, находящимся на исполнении в службе судебных приставов, составила 152 миллиарда рублей.
Да, это огромная сумма.
Обновлен исторический максимум. Как подсчитали СМИ, само число должников сократилось, если сравнивать с 2018 годом. Однако сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13%. Средняя сумма долга выросла до 162 тысяч рублей на конец 2018 года. Ну и так далее. Там дальше идут цифры. Цифры ужасные. По данным Федеральной службы судебных приставов, вот, видимо, это у них статистика, да, ее объявили очень кстати, вовремя, перед 14 февраля, чтобы все, так сказать, сразу смотрели, так сказать, на перспективу. Вопрос у меня такой, еще
чтобы извините, все ужаснулись.
Чтобы все, ну, да, это же, знаете, эта вот цифра, она же вызывает чувство скорее такой досады, ну, мне кажется, у стороннего читателя, не который ждет, что ему какую-то сумму кто-то там выплатит и вернет, обычно не ждут, просто из принципа идут дальше там, значит, эти...
Ну, обычно на это реагируют в первую очередь журналисты, потому что для них эти суммы являются информповодом. А для служб, соответственно, показатель необходимости их дальнейшей работы и наращивания потенциала.
Да,
борьбы.
Для судебных приставов это просто сигнал что-то, значит, там улучшать, в смысле взимания этих долгов, безусловно. Для журналистов сам по себе повод — это всегда хорошо, но, честно говоря, поводов, ну, бывает, что нет тем, но в целом они обычно всегда есть, поэтому без этого повода можно было бы обойтись,
да,
и прожить,
жизнь нам, конечно,
если
дает.
Честно. Да, жизнь подсказывает, да, сюжеты. А вот у нас же сейчас такая есть красная линия, идущая некая... идея, высокая идея о том, как у нас правильно, хорошо все должно быть. Ну, не устроено, у меня язык не поворачивается сказать, что должно быть, что мы не пустим сюда ЛГБТ, которые на Западе там, значит, вот начиная с этих, и там в закон, значит, сейчас в Конституцию поправку, и что брак между мужчиной и женщиной обязательно и так далее. Вот это с одной стороны у нас идет движение, что мы такие правильные, ну, должно быть все правильно, хорошо, традиционно. А с другой стороны, есть ужасающая статистика по разводам, которые сколько там получается? Каждый второй брак распадается вообще заключенный. Я не знаю, какие там периоды, но эту цифру я часто, каждые 5 лет.
В течение первых 5 лет распадается более 30% браков.
Да, все остальные потом уже распадаются.
Ну, потом, ну, да. Потом идут еще разные сколько-то процессы, но это та статистика, которую мы на сегодняшний день имеем. Она, конечно, удручающая, она у нас... Положение хуже, чем в некоторых, во многих странах. Нет, я не могу сказать, что во всех. Вот. Но, тем не менее, когда эксперты собираются вот так за круглым столом, обсуждают эту тему, если вот я на этот вопрос начинаю уже отвечать, то возникает такой парадокс. С одной стороны, при опросах населения, причем продолжающихся на протяжении долгого времени, на первом месте среди ценностей, которые называют россияне, это семья и дети. С другой стороны, мы имеем такую ситуацию и статистику с разводами и другими проблемами, связанными с небывалым семьи. Я для себя объясню это так. Мы любим хорошие дороги.
Любим.
Да. Мы
очень
имеем хорошие дороги.
Но,
к сожалению,
сейчас
уже лучше.
Получше,
но если мы войдем,
можно было бы больше еще.
Ну, отъедем подальше от Москвы, мы это увидим. Да, в каком состоянии у нас находятся дороги. Вот, собственно говоря, это у нас происходит и с семьей, потому что долгое время... Семья — это вообще такой институт, который в наибольшей степени подвержен ударам со стороны общества и экономики. и такой институт, у которого много проблем возникает в связи с различными экономическими ситуациями, и в том числе и с идеологическими и прочими катаклизмами, социальными катаклизмами. Тех направлений, которые бы способствовали укреплению этого института и тех сил, на мой взгляд, на сегодняшний день недостаточно. Так вот, как раз мы и говорим о том, что мы любим хорошие дороги, дорог хороших нет, пока мало. Что мы должны сделать? Строить, да, таким образом мы должны относиться к институту семьи, то есть фактически делать максимально то, чтобы его благоустраивать, чтобы те проблемы, с которыми семья сталкивается, они все меньше и меньше были.
Ну, у меня сразу вопрос встречный.
Их было все меньше и меньше.
Не стоит ли вообще пересмотреть, ну, по-честному, внутри себя каждому и, ну, обществу в целом, вообще понимание семьи как института, не устарели ли те старые какие-то формулы? Я сейчас еще один пример приведу сразу. Кто сидит на Фейсбуке, тот видел, может быть, и знает. Значит, история такая. Один человек, который работает там психологом в одном фонде, где помогает он родителям, которые переживают и детям, видимо, сложную там ситуацию, которые там не могут вылечиться и так далее. Он такой был... Он есть психолог, писал статьи, в том числе то ли на «Милосердие.ру», то ли на «Православие мира», еще куда-то, но давно, там, лет 5-6 назад, о том, как, ну, как надо, вот, как устроена семья, как вот надо себя ощущать в ней и так далее. У него была жена, 5 детей, 5 дочек, и, значит, последние там сейчас 7 лет, и она там немножко с проблемами по здоровью, ну, пишет, инвалид, но она так, ничего, в общем. И он в какой-то момент он понял, что он как-то вот ошибался в этом во всем. Он встретил свою любовь какую-то, а вся предыдущая жизнь оказалась, последние там половина этой жизни из 20 лет, 10, оказались не такими счастливыми, как он себя уговаривал, что они есть. И он долго-долго мучился, принял решение, ушел из этой семьи. Вот, и, ну, и женился там второй раз, и сейчас он написал пост, и это стало поводом, то ли 9 февраля он его написал, там, в общем, его пришли, там, заклевали полностью, потому что у него очень много «я-я-я» в этом, я почувствовал, я с детьми, дети меня простят и поймут, и тут же стало понятно, и там ему вводят это вину, выставляют, что он не вовлечен, никогда не был, наверное, вовлечен так, как жена, в занятия детьми. Иначе он бы так не мог бы сказать, что не живя с ними, он все равно с ними поддерживает контакт. А концепт, который он-то в том числе продвигал, был такой. Жена спасается чадорождением, мужчина берет на себя ответственность за все души, которые он там при себе, значит, ну, женясь и зачиная этих детей, значит, он на себя принимает эту ответственность. И в этом радость в том числе великая есть, значит, все это вместе ехать, как-то вот жить, справляться и так далее. Но оказалось, что... В какой-то момент человеку кажется уже неверной эта концепция, но что получилось? Женщина в раннем возрасте, выйдя замуж, слушая эти все, ну, как бы эту схему принимая, вступает в нее, начинает играть в эту игру, ну, грубо говоря, да? Оказывается, потом она другого мира не знает. У нее нет профессии. Она не работала никогда, потому что ей так и говорит, ей не надо работать. Посмотри, сколько дел дома. Какая работа? А реально... Я вам как женщина и как мать могу сказать, что реально можно просто не выходя из дома все время, как пылесос там ходить.
Ну, когда 5 детей, да.
И 5, и когда даже 3, вот как у меня, это все равно, это считайте 6 человек, там еще бабушка приходит, например, это за всеми надо, то есть ты даже от плиты можешь реально не отходить, если по-настоящему готовить, ну, вкусно там, обед, ужин и убирать потом еще за всеми. А потом, знаете, были подсчеты, как кровать, когда заправляют. В Средневековье один человек занимался тем, что во всем доме там кровати заправляли, а потом приготовили ко сну. Так вот на это, на все там до 4 часов могло уходить, потому что пока ты это все постираешь, соберешь, разложишь и так далее. Это труд тоже. И на него ни на что другое не остается. И эта женщина, 20 лет прожив такой концепции, оказывается, ну вот она этим занималась, а больше это не нужно. Ну, потому что дети вырастают, с одной стороны, а с другой стороны, ну, все, там, мужчина почувствовал себя несчастливым, она тоже в итоге чувствует себя несчастной. Мы меры поддержки, значит, для рождаемости сейчас осуществляем, и в том числе я видела такие цитаты, я сейчас не вспомню, кто писал, что мы, может быть, выдавая деньги на первом ребенка, чуть-чуть сдвинем первое рождение детей от 28-29 лет, которые сейчас в среднем, туда, поближе к 20.
От 28, да.
А, да, от 28 туда к 20 ближе. Ну, чтобы в 25, например, рожали, или там в 20. Mm-hmm. А я вот еду, думаю, а вот так вот, начиная себя занимать детьми, женщина не сможет получить профессию, хоть как-то начать чем-то, научиться чем-то заниматься помимо этого, и что она потом будет делать? Может быть, вообще в целом концепция вот этой семьи правильной, хорошей, как бы вот этой патриархальной, когда-тошней, может быть, ее вообще не стоит поддерживать, в том числе государство, может быть, переосмыслить это все?
Вы знаете, я не знаю такой единой концепции счастливой семьи, которая бы вот сказали, что она существует, и нужно строить именно делать так, потому что семья – это каждый конкретный случай, конкретная история. Поэтому какую концепцию строила данная семья, тоже не могу сказать. Я не знаю этот случай.
Это пример.
Кстати, пример,
да. Просто пример, но он такой распространенный. У меня тут даже в редакции тоже не знали. Я им рассказываю, они говорят, мы не удивлены, девчонки.
Да, я эту, да, эту историю не знаю и не могу ни осуждать, ни оправдывать в данном случае этого человека. Единственное, что я могу сказать, что они счастливы уже тем, что у них есть дети. И они есть и у мамы, и у папы. И я надеюсь, что когда они будут думать прежде всего о детях, они тогда найдут правильное решение своих взаимоотношений и внутри семьи, и в том числе и в отношении любви. И второй момент, который я хотел бы отразить, я знаю очень многих женщин, которые находятся в еще более, попали в еще более тяжелую ситуацию. Например, несколько лет назад мы разбирались с одним случаем, когда мама православная, папа военнослужащий, он приехал служить в академию, здесь учиться в академии, и рождается шестой ребенок, которого он не хотел. Он уходит из семьи, мотивируя тем, что он не хотел такого количества, да, и так далее, и так далее. Она остается жить в этом общежитии, которое принадлежит Министерству обороны. Ее начинают выселять. И представляете эту ситуацию, которую приходилось решать очень сложно. В конце концов, в этой истории благополучный исход, но мы встречались.
Благополучное жилье нашли.
Нашли жилье. Есть ситуация, решилась на сегодняшний день. Вот. Но мама была воспитателем семейного детского сада. У нее было и юридическое образование, и педагогическое она получила. И она была, работала воспитателем семейного детского сада у своих же детей. Есть такая форма устройства и работы. И мы старались, вот я имею в виду общественники, да, продлить эту ситуацию, потому что там старшим уже становилось больше лет, поэтому он там выпадал от этой системы, ей нужно было что-то делать. И мне кажется, что в этой конструкции она была, я не могу сказать, что она была несчастным человеком. Она, наоборот, поскольку, как она пишет, что муж занимался там рукоприкладством, да, то в этом случае она, наоборот, даже... В этом случае
улучшение у нее было улучшение,
да. В этом случае случаи все разные, но, на мой взгляд, семья все-таки должна идти, то есть вот этот процесс, концепция, о которой вы говорите, да, что любовь, она должна быть в основе. И то, что произошло, вы говорите, за 20 лет, это, наверное, там происходило не один день, но какие-то процессы, наверное, происходили.
Но, говорит, 10 лет из 20 был, начал
уже. И я, конечно, могу сказать, что во многом это и такое испытание для этого человека, который попал, потому что когда ты долго-долго об одном говоришь, о какой-то концепции, и она оказывается там неверной, то, ну, значит, нужно будет что-то внутри себя. Это для него, собственно говоря, испытание. Поэтому, ну, будем надеемся, понятно, что он его пройдет с Божьей помощью.
А просто, смотрите, вот у меня тоже дочка, допустим, растет. Все равно же разговоры какие-то абстрактные, когда еще нет ни влюбленности, ничего. Ребенок еще, ну, уже подросток, подходит к тому возрасту, когда они ждут этот день Святого Валентина, чтобы посчитать свои валентинки. Ну, вот первые какие-то такие предвестники, вот каких-то, когда-то накроет этого ребенка какими-то чувствами, очевидно, там через какое-то время. Но сейчас пока идут разговоры абстрактные дома. И они, ну, пока еще слушают родители, они там говорят: а ну, мам, ну вот как вот, а как ты думаешь, как вот, когда лучше замуж там выходить, в каком возрасте? Ну, есть, кстати, целая культура, я вот в Корее жила год, вы знаете, там абсолютно другой подход к этому делу, ну, вот и созданию семьи, и отношений, они, например, умеют ставить себе рамки временные, и это, кстати, очень психологически, я помню, помогало. Они говорят: у тебя есть парень? Ну, вот я еще, ну, там, студентка была совсем. Я говорю: у меня нет парня. А когда ты замуж собираешься выйти? Следующий вопрос. Ну, как бы с точки зрения европейца, нонсенс. Ну, это между собой 20-летние, значит, студенты беседуют. Я 20-летними. И ты думаешь, ну как я могу планировать выйти замуж во сколько-то, если у меня даже парня нету, ну как это? И ты как-то это начинаешь объяснять, потом понятно стало мне, что если ты живешь с мыслью, что в 23, ну тебе сейчас 20, парня нет, но что в 23 ты выйдешь замуж, тебе реально становится легче жить, потому что еще в 20 годах не надо волноваться, нервничать, искать там и так далее, просто спокойно себя ведешь, чувствуешь, ты знаешь, что в 23 ты так или иначе там как-то... Это просто другой подход, такой психологический трюк. Я не знаю, насколько глубоко там в азиатской культуре эти там, и они, у них и договорные матчи там есть, знаете, когда родители подбирают. У них и агентства работают до сих пор, у нас это как-то вроде не очень принято, но там другой подход, в общем. И, ну, когда разговоры дома ведутся, как вот говорить, чем раньше, тем лучше, что, доченька, или сначала получи профессию, научись сама себя обеспечивать на всякий случай, если что, чтобы вообще-то было, ну, было какое-то содержание жизни. Ты же не знаешь, дети могут не получиться на самом деле. То есть там уже до рождения детей это как бы следующий этап. Детей может не быть. Или ты там это все из приемных брать, это тоже отдельная история. Надо быть готовым к этому. Это сложный такой длительный процесс. Но как беседовать внутри семьи с подрастающим поколением, которое у тебя все еще спрашивает совет, потом перестанет, очевидно, и слушать не будет, естественно. Ты только будешь там это, закусив кулак, ходить мимо и смотреть, что там как, подглядывать, подслушивать. Что делать? Какой ориентир?
Вы
давать.
И хотите один рецепт,
да,
на все случаи
жизни? Да, я хочу один рецепт, да.
Я думаю, что нужно слушать свое сердце, и оно тебе всегда подскажет правильный путь.
Женщина-карьеристка, развод в семье, пишет Рыжик. Тут, кстати, жена начинает писать. Слушатели, давайте я объявлю СМС и этот телеграм наш, через который вы можете свою тоже позицию...
Ну, это значит, что возникло вот тот пост, который вы только что озвучили, это значит, что возник конфликт, где уже есть непонимание определенное. Значит, люди должны найти это взаимопонимание.
Ну да,
должны. Мне кажется, что все-таки секрет крепкой семьи – это согласие.
А вот, ну, у меня вопрос следующий.
Согласие. Согласие и сотрудничество, да.
Крепкая семья. У меня вопрос. Он такой, он радикальный. Смотрите, если мы пересмотрим эту концепцию полностью, допустим, и скажем, что окей, пусть это будет как такой контракт на 20 лет, например, взаимные. Ведь люди видят, что они, им кажется, что они могут вместе там жить и так далее. И дети, это прекрасно, это должно быть, и это чудесно. Мы, например, устанавливаем институт партнерства вот такого, да, мы становимся партнерами, у нас как бы общее дело, вот, которое не привязывать его особенно сильно к чувствам. А, оно, это дело, которое сейчас чувства, могут они, мы будем заранее знать, что они могут пройти, это все может выветриться, может начать раздражать друг друга, люди могут начать, в конце концов. Но у нас, например, есть дети, давайте договоримся, что 20 лет, вот пока там каждый последний не достигнет, там, не знаю, 16 лет, мы заключаем такой договор, соглашение, что мы 20 лет вместе, допустим, я так фантазирую. Все это подписывают, у всех понятные условия входа-выхода, а после этого мы там делим имущество заранее, кстати, это к брачным договорам тут же имеет отношение, чтобы потом не было особым благородством с точки зрения там мужчины, который все оставил, но душевную рану не залечив, ушел, как бы уже не уговорив никого. Вот сразу это все проговаривать, через 20 лет либо продлевается, этот договор пролонгируется, потому что все классно, еще лучше стало, потому что дети выросли, наконец можно себе время посвятить. Или он не пролонгируется.
А еще лучше вот эту форму застраховать в страховой компании.
Страховать жизнь,
да,
и здоровье.
Страховая,
точно,
компания.
Потому что любой еще может здоровье
вот
потерять.
Вот как раз про это.
Очень классно.
Да?
Мне нравится.
И на выходе, и тут же страховая компания, тогда будет все действовать все, чтобы ваш страховой случай не произошел.
Ой, боже мой, нет, это плохо уже. Нет, они будут ставить камеры, подслушивать,
давать советы. Я просто
хотел
сказать, что чем больше вы закладываете риск в эту конструкцию, тем больше возможности, что вероятность того, что страховой случай именно произойдет.
В смысле? Не поняла.
Ну, в смысле,
если я буду говорить, что мы расстанемся,
вот мы заранее,
что мы,
на
20 значит,
лет, да, наше, на 20 лет и так далее, все оговариваете.
Потом...
Поэтому вы включили свой разум.
Да.
И он у вас начал работать.
Да.
Вы сразу же сюда включили все возможные случаи, которые, все риски, которые могут произойти,
ну,
а их будет очень много.
Да.
Поэтому ваш страховой контракт увеличивается на сколько страниц? На 100 тысяч должен, да? Сколько он должен случаев предусмотреть?
Я
вот как Лев Толстой сказал, да, что каждая
семья несчастлива
по-своему, а сколько семей? Миллионы, да? То есть миллион случаев у вас там должен быть прописан. И тогда
в этом случае,
следуя вашей логике, вы же логику эту проводите, да, если у нас понятно, что такое, если ваша семья должна 20 лет быть в стабильности, это примерно, если мы переводим на обычную нашу логику, это ваш автомобиль 20 лет должен быть без поломок проехать по этой дороге, по всем ухабам, по плохим дорогам и прийти к нормальному состоянию. Значит, что вы делаете? Вы страхуете его. Условно говоря, да?
Ну, я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы моя машина, простите, не развалилась. Я, когда она пишет, что у нее масло, я иду ее и доливаю масло.
Я просто пытаюсь, следуя вашей логике, частично ее показать, ее...
Несостоятельность.
Ну, не то, что несостоятельность, в том, что она настолько сложная, что она не будет работать. И жизнь настолько многообразна, что она нам предоставит массу случаев, чтобы разрушить эту конструкцию, которую вы считаете надежной. Потому что она построена на некоторых других принципах. Она построена на принципах рассудка, на принципах того, что вы будете делать то-то и то-то, тогда-то.
А я не понимаю, наоборот, если рассудок работает, то и ответственность какая-то,
ты знаешь, что... Конечно, должна быть гармония и чувств, и определенно, и в определенном смысле рассудка. Да, и вот в этом случае.
Я следую за тем, что нам показывает и подсказывает, к сожалению, жизнь, вот наша российская действительность. У нас еще есть история с увеличением продолжения длительности жизни человека. Угу. Мы это сейчас как бы еще не об этом не говорили, но речь идет о том, вот у меня тут недавно накануне была, значит, представитель как раз вот Минздрава с точки зрения там геронтологии и так далее, ожидаемая продолжительность роста вообще жизни, течение жизни через 10 или 15 лет, там такие цифры типа 80-95, но это там среднемировые есть показатели, мы тоже, на самом деле, у нас тоже увеличилось, растет. Особенно в Москве растет.
Да.
Это продолжительность.
Если мы снизим смертность населения в трудоспособном возрасте, мы резко увеличим ожидаемую продолжительность жизни, но наши не демографы, а управленцы очень часто забывают, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Это так, точное название этого показателя. Это вероятность того при рождении. Это вероятность того, и все думают, что ожидаемая продолжительность жизни, средняя продолжительность, сколько живет человек в этот данный конкретный год. Нет. Это вероятность того, что рожденный в этом году человек доживет до такого количества лет, исходя из тех показателей смертности, которые присутствуют в разных возрастных группах.
Да, плюс там есть у нас сейчас государственная программа, вообще есть две стратегии. Стратегия просто обслуживания стареющих людей, а есть стратегия компрессии.
Поэтому если мы серьезно до, скажем, показателей развитых стран снизим смертность населения в трудоспособном возрасте, мы существенно повысим ожидаемую продолжительность жизни. То есть вероятность дожить до глубокого преклонного возраста у рожденных нами детей будет очень высокая.
Да, да, и в том числе говорилось, ну вот этот вот представитель института гериатрии, она говорила, что есть еще стратегия попытки компрессировать заболевания, вот эти все, которые стартуют, то есть отодвинуть их старт, то есть сделать более активным, вот этот вот преклонный возраст. Этот преклонный возраст не то, что человек там разбит и лежит, и за ним ухаживает.
И для этого нужно сосредоточить наши усилия на здоровье детей в раннем возрасте, потому что Всемирная организация здравоохранения говорит, что первые 1000 дней от рождения ребенка являются...
Это 3 года.
Ну да, примерно. 2 с лишним, да, 3 года. Они являются самым главным в жизни ребенка, потому что здесь закладываются основы здоровья. Поэтому та политика, которая сейчас проводится по снижению бедности, рисков бедности в этой возрастной группе, мы знаем, да, что с этого года пособие будет уже выплачиваться всем детям до 3 семьи, которых имеют доходы не ниже 2 прожиточных минимум, эта политика как раз и соответствует тому направлению, которое дать возможность детям в этом возрасте получить максимально благоприятные условия для развития. Вот это мы уже сюда немножко ушли в другую сторону.
Да, нет, но это почему? Ну, это важные все вещи достаточно.
И еще одну тему мы, кстати говоря, здесь же можем упомянуть. Очень важно смотреть, а где риски у нас потери здоровья, потому что по нашим данным, порядка 40% детей у нас имеет дефицит витамина D, который связан с недостатком солнца. И
но с этим
и он
внимание,
был многоопределяющий, да.
Внимание, это да. только платный анализ, его не делают сейчас бесплатно, и это
менее,
стоит
это
в районе...
Специальные.
Это важно, да. смотрите, это очень важно. Он стоит там 2000 или 3000 этот анализ, или полторы в этих в частных этих
ну,
клиниках.
Ну, статистика, тем не менее, существует.
Прежде чем принять решение о том, что принимать этот витамин, просто так, обязательно надо идти и сделать, потому что если у вас его в достатке, а такое может быть,
ну,
было у меня.
В детском саду детский жир. Давали. Ну, ой, вот это... пройдите, да. рыбий, он же детский, да, рыбий жир,
нужно
ложку
удостовериться, что
день.
У вас не будет передозировки этого витамина, если вы вдруг просто так без анализа начнете его принимать, обязательно проконсультируйтесь, как говорят в этом случае, со специалистами. Мы продолжим нашу беседу про поддержку семьи и о том, как вообще выглядит институт семьи сейчас у нас и куда он движется, сразу после новостей середины часа.
Хороший вопрос.
Сергей Рыбальченко, директор Института научно-общественной экспертизы, заместитель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства. И вы сказали, что было предложение назвать и безотцовщины эту комиссию.
Нет,
или как? Безотцовство?
Пока как? Мы... Есть... Что? Есть предложение о том, чтобы слово «отцовство» было добавлено в название комиссии.
А, материнство, детство, материнство, отцовство и детство.
Детство.
А я думала,
да. Так же, как Конституция.
Безотцовщина.
У нас по Конституции гарантируется защита материнства, семьи, материнства, отцовства и детства.
Отцовство.
И государственная поддержка этих институтов.
Про роль... Сейчас мы перейдем к вопросам наших слушателей замечательных, которые нам тут пишут. СМС плюс 7-925-88-88-94-8 и Телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас мы будем зачитывать, можете присылать ваши вопросы, тезисы, предложения, как ответить. У меня еще один к вам вопрос по поводу вот участия мужчины. Оставим за скобками брак и отношения между мужем и женой или там партнерами. Как вы сами говорили до эфира, что у нас есть статистика некая, сколько времени, как отцы вовлечены в жизнь детей, и у нас они почти не вовлечены.
Да, то у нас сложилась модель, когда папа добытчик, а мама как раз занимается домашним хозяйством и воспитанием детей.
Она часто при этом тоже работает, но это как бы не, тоже оставляют за скобками, она и работает, так же, как и папа.
Причем количество занятых женщин, да, у нас соответствует тому уровню, который есть в европейских странах. То есть у нас,
то есть у нас просто папа немножко...
модель работающей мамы, да, при этом, но при этом на папу все равно возлагается большая ответственность, но по статистике мужчины тратят время на воспитание детей, которые тратят время на воспитание детей, у нас самое низкое среди всех стран экономического сотрудничества и развития.
Это сколько примерно? Ну, это в сутки или как там, это считается, в год?
Ну, там считается, да, считается в неделю, это там... Менее,
пару часов.
Да, примерно так.
Серьезно?
Да.
Так.
Это в среднем. Это в среднем.
Это
средняя температура
модель.
По больнице, потому что есть разные. Есть, когда
понятно,
папа активно
да.
участвует, когда они занимаются только воспитанием, а есть...
Да, ну, всякое бывает, мы поняли. Но
это
я думаю,
не только...
Что...
Я могу сказать, что это мы только обозначаем эту проблему, когда мы говорим про ответственное отцовство, это участие отцов в воспитании детей, причем оно должно начинаться с самого как бы раннего возраста, поэтому сейчас много предложений там по отцовскому, не отпуску, который не может быть передан маме, например, и во многих странах европейских это
так у нас есть уже это, просто
вводится.
Никто не пользуется.
Нет, у нас нет этого.
У нас
еще.
Папа может взять?
Нет, может
декрет.
Взять, но там есть непередаваемый отцовский отпуск. То есть, например, папа может взять 2 недели, но мама эти 2 недели не может взять. У нас, наоборот,
мама
сейчас мама берет, да, мама берет отпуск
отдыхает.
По уходу за ребенком, и папа тоже может взять этот же отпуск вместо мамы быть. Он, папа может на больничном вместо мамы быть с ребенком. Это абсолютно как бы нормальная практика сегодня. Особенно если у мамы хорошая работа, высокий заработок, то папа, допустим, в этом случае идет на компромисс. Да, и может быть с ребенком, но там эта опция, это непередаваемый отпуск, он для чего делается? Чтобы папы больше участвовали в воспитании детей, причем с раннего возраста.
Очень хорошо, да, потому что женщины, я знаю, иногда просто на работу отдыхать ходят, а детей дома. Ну, такое, в смысле, ты идешь и думаешь,
но очень часто при этом говорят, важно даже не то время, которое вы тратите на общение с ребенком, а качество этого общения.
Качество, поэтому... конечно, вы делаете, не просто телевизор там или телефон сидите рядом смотрите.
Я, например, вспоминаю свои там годы, когда ребенок был маленьким, и мне тоже не удавалось часто, ну, как бы приезжал, возвращался поздно, но мы ввели такую практику, я читал книжки на ночь. Поэтому
Ну, это пока... да, вы сами выбрали и сами делали, вам это нравилось. Вопрос у меня общий очень такой. Вот вы все-таки в комиссии по поддержке семьи, материнства и детства. Я вижу, что проблема видна всем. Ну, участие отцов в жизни детей, их вовлеченность, вот, их концентрация и так далее на этом. Как мы, как государство, ну, или вы, как представитель общественности, какие предложения вы делаете, как это вообще и по-человечески, как это можно изменить? Вот модель сложилась, заставить человека заинтересоваться, ну, ему скучно, он не может, ему эти идиотские игры, все дурацкие крики эти, ну, не нравится. Что можно сделать?
Вы знаете, я думаю, что эта политика, когда мы говорим об ответственном отцовстве, то есть несколько подходов в этом направлении, в этой сфере государственной политики. Я считаю, что это должна быть государственная политика. Первое, все-таки собрать... такое отцовское движение, на сегодняшний день оно, можно сказать, в значительной степени сформировано, есть лидеры, есть очень хорошие проекты, когда папы, отцовский патруль, отцовский контроль и много-много другого. Не буду углубляться, но с моей точки зрения мы должны решить четыре главные проблемы. Первое – это вернуть отцов к жизни, я именно так скажу, потому что... избыточная смертность мужского населения трудоспособного возраста у нас примерно 300 тысяч человек в год. Это соответствует...
Это алкоголь или что это? Или
всех,
травма?
От всех причин мужского населения в трудоспособном возрасте. А это чей-то папа, отец, сын. Это фактически, если папа уходит из жизни в раннем возрасте, то это семья фактически приходит на порог своего неблагополучия, потому что иногда часто основной кормилицей семьи уходит. Это первое. Но я могу привести пример, могу статистику, мы договорились много ее не приводить, да, но каждый пятый умирающий человек в Российской Федерации это мужчина в трудоспособном возрасте. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте в России находится на уровне воюющей Сирии.
Можно сразу вопрос, да. Предложение, размышление? Да. Мне кажется, это тоже следствие инфантилизма мужского. Простите, пожалуйста, я не про всех мужчин.
Это следствие неблагоприятных факторов, связанных с алкоголем, табакокурением.
А разве это не инфантилизм?
Нет, это не инфантилизм. Это, я считаю, что это политика, которая сложилась на протяжении многих лет. Это связано с демонополизацией алкогольной, оборота алкоголя, это и много-много других причин. И либерализация всех норм и правил, которая сложилась, складывалась десятилетиями. В последние годы мы, конечно, очень сильно изменили эту ситуацию в лучшую сторону, имеем хорошие результаты, но, тем не менее, они остаются неудовлетворительными для нашей жизни. Разница в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами более 10 лет. Это редко в каких странах.
Огромный разрыв.
Да, в развитых странах этого нет.
Это первое. Политика государства.
Да, второе. Мы должны вернуть, как говорится, мужчину в семью. Потому что мужчину в семье в том смысле, что мужчина должен больше время быть вовлечен в жизнедеятельность семьи.
Так, мы сказали, это модным.
Мы сказали, да, про отцовский отпуск, мы сказали про различные действия. Я думаю, что это должна быть такая идеологическая установка и политика. На мой взгляд, может быть конструкция, когда папа работает, мама дома воспитывает детей, и то, о которой вы сказали, да, вот которую как раз идеологию тот человек, о котором вы сказали, предлагал. Но если мы возьмем более широкий спектр, то, как правило, это новая конструкция, где два родителя работающих, и воспитание детей должно в равной степени. Понятно, что мама всегда будет больше принимать участие в воспитании детей, но все-таки папа тоже должен принимать значительное участие, и мама тоже должна этому способствовать. И третий момент. Мы должны вернуть детей, мужчин, в школу.
Потому что чтобы они подавали пример.
Мужское воспитание. Потому что мужское
детей.
Воспитание. И даже вводя определенные преференции. Потому что когда мы говорим о гендерном равенстве и говорим о диспропорциях в отношении женщин, мы должны вспомнить, что если мы возьмем систему образования, то там как раз диспропорция... связанные с мужчинами.
А почему так произошло?
Ну,
из-за низкой оплаты или еще из-за чего?
Исторически все это сложилось. Мы давайте... Вообще, надо сказать, мы же имели... Ну, фактически, серьезную трагедию, связанную с...
вымыванием мужского населения, да?
Да еще и качественное вымывание мужского населения на протяжении всего 20 века. Две мировые войны, гражданская война и плюс как бы трансформации там, 90-х годов. Это все отразилось прежде всего на той части, да, которая считается сильной половиной человечества. Третье, мы должны вернуть мужчин в общественную жизнь, в политику. И здесь вот как раз мы сказали о названии.
В политику?
Я имею в виду в политическую отцовство, политическую жизнь. Потому что, посмотрите, посмотрите, Государственная Дума, комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Где там у нас отцы? Нет у нас, да? Мы название, даже в названии, ведь даже в названии, как корабль назовете, так он и поплывет.
Собственно говоря,
да, и мы в результате, да, и когда мы говорим, ну, отцовство мы же подразумеваем, ну, как мы его подразумеваем, так оно у нас и плывет. В общем, собственно говоря, четыре фактора, с моей точки зрения, это моя позиция, но мне кажется, что если мы в этом направлении будем работать, то наша концепция государственной политики в отношении ответственного отцовства, она будет выстраиваться.
Да, напомню, у нас в студии Сергей Рыбальченко, директор Института научно-общественной экспертизы, заместитель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства, давайте скажем, отцовства и детства, материнства, да, и отцовства, или даже отцовства и материнства, потому что отцов надо больше поддерживать, мама и так. Сумма долгов по алиментам обновила у нас исторический максимум.
Заметим, это было ваше предложение, поэтому я его так именно и озвучу.
Да, 152 миллиарда рублей должны были за 2019 год алиментщики. Там не только мужчины, но и женщины бывают, что должны платить алименты, но статистика такова, что на 10 мужчин одна
мужчины,
женщина.
Конечно, да.
Да. И почему-то что-то им мешает принимать участие дальнейшее. Мы попытались сейчас широкий спектр вопросов затронуть, в том числе и с продолжительностью жизни, которая тоже, я все хотела, думала, может подразумевать такая длительная активная продолжительность, смену нескольких сценариев, когда ты уже не можешь, там, в смысле, там, один период ты рожаешь и воспитываешь детей, второй период ты уже там меняешь профессию, да, вот концепция нескольких жизней за одну, не всегда, не всю жизнь в одном
месте.
Знаете,
я считаю, что ценность ребенка должна быть переосмыслена в нашем обществе, вообще ценность детей. Потому что, когда вы говорите о браке, да, там, или 20-летнем периоде, сроках там каких-то, да, да, у кого-то может быть и такая концепция, я не отрицаю возможности, но все равно ценность детей должна выходить становится быть приоритетом.
Но просто все равно это, ты должен быть готов, ты должен себя уметь любить, обеспечить, чтобы еще кого-то обеспечить, пока он растет. Это же не дети, это же люди. На самом деле, это люди, которые приходят к гостям в ваш дом.
Ребенок — это продолжение тебя.
Нет.
Вот.
Ну, в смысле, да, но это нет, не... это другой человек.
Это другой
совершенно
человек.
Он, может, что-то впитает. Это его, он будет шмыгать носом точно так же, как ты. Меня потрясло. Оказалось, что там, я видела, когда, на самом деле, отец не воспитывал ребенка, но когда тот пришел на похороны, ему самому уже было 50, а он шмыгал носом, как его отец, который, на самом деле, видимо, не видел, как тот шмыгает носом. А это передается, видимо, по наследству. Представляете? Вот, удивительно. Это, да,
таких случаев действительно много, я их тоже наблюдаю.
Это, да, это как бы кажется странным, но это, ну, это в смысле, может, кому-то не хочется, чтобы он дальше там... Другой вопрос, что это люди, просто люди, ваши друзья, возможно, в будущем. Ну, в смысле, если вы не испортите с ними отношения. В этом смысле это, конечно, классно, но надо же, это же надо понимать, что это жертва определенная. Это, ну, своим личным временем. Ты не будешь, если у тебя будет много детей, у вас, у обоих будет много детей, уже не надо будет ходить гулять там с друзьями на вечеринках. Знаете, ты не сможешь, потому что у тебя дети дома, и ты должен сидеть дома.
Можно я вам скажу некоторый парадокс, который недавно я обнаружил в социологических исследованиях. Когда спрашивают семьи с одним и двумя детьми, почему появляются многодетные семьи, то основной ответ – это то, что у них есть для этого соответствующие условия. А когда спрашивают у многодетных, у тех, у кого трое и более, почему у вас вы многодетные, они говорят, ну, потому что мы любим детей.
Да.
Это два разных подхода, то есть два разных мира, и где-то граница на третьем ребенке между этими ценностями пролегает. Я не знаю, можно так сказать, как говорят физики, вот этот близлежащий спектр проанализировать и понять, где происходит этот переход. Но, тем не менее, вот такая ценностная ориентация – у разных типов семей существует. И когда мы, когда я имею в виду семьи малодетные, говорят о том, что да, ну потому что они там такие, они в таких условиях находятся, действительно, но если вы будете опрашивать многодетные семьи и спрашивать у них, то вы увидите, что у них совершенно другие ценностные ориентации, и они получают счастье от другого. В другом.
Ну, да, да, но я знаю многодетные семьи.
То есть в основном у нас, да. Почему у нас сложилось такое отношение к многодетным семьям, складывается в обществе, потому что у нас мало многодетных, и они не могут поменять наши отношения к многодетным семьям.
А мне кажется, ничто не сможет.
Это мы сами.
Это ничто не сможет. Это мы сами. Верите в то, что, вы верите в то, что верю. Возможно наше общество переформатировать, ну, в смысле каждого, так, конечно. Что многодетных семей станет много? Да. Вы думаете, это возможно?
Возможно.
Но это будет прорыв тогда. Мы нас... Это будет очень интересно.
Я могу, более могу сказать, что у нас просто нет другого пути развития нашего общества и государства. Нет другого пути.
В смысле? У нас есть другой путь, мы будем рожать все меньше, и все.
Это путь в никуда.
Ну да, да, но это очевидно.
Подождите, путь в никуда это не путь. Путь никуда это не путь, это тупик.
Все в какой-то степени тупик,
нет,
но
неправда.
Можно приглашать, в смысле, будут
я
приезжать
думаю,
те, кто...
Я думаю, что даже если мы будем...
Погумилёва сейчас даже на взлёте.
Даже если мы будем рассматривать эту ситуацию с точки зрения диалектики, да, то мы поймем, что у нас все идет развитие по спирали. Но даже если это так, да, то есть это все равно не тупик.
Посмотрим. Просто вот Европа в какой-то степени, при том, что там лучше некоторые вещи устроены, типа Норвегия или там какой-нибудь условный Израиль, где отцы любят быть отцами и проводят время с детьми, с колясками, и не считают это зазорным, и гуляют вместе эти мужики огромные, накачанные с этими колясками и младенцами, вдвоем, втроем, компанией, то есть у них компания на все наше...
И много распадается, и много проблем...
Проблема есть, но
по-разному.
По статистику, если мы возьмем наших разводов, и там итальянских, например, там существенно меньших, и там хоть и лучше некоторые
вещи...
Там и браки
позже вещи, заключаются, и много-много там других проблем.
Некоторые вещи, нам есть чему поучиться, я бы так сказала, или там куда стремиться, но даже
вы знаете,
у них не получается многодетность, и они тоже умирают.
Знаете, чему нам нужно
так
поучиться?
Же, как мы.
Отношением к детям. Вот если вы увидите итальянского папу, как он относится к ребенку, то есть это вот у меня до сих пор там в глазах стоит эта девочка, которая там обнимает папу, и он ей что-то там рассказывает, и это вы увидите везде, там отношение к любым детям. Если мы в нашем обществе поменяем отношение к детям, потому что, вот я говорю, при всей нашей политике и том, что мы поддерживаем, материально поддерживаем, но ценностно мы на сегодняшний день, это мое ощущение, да, это то, что я говорю, мы не поменяли отношение к детям. Мы все равно относимся к этому как вот к некоторой части нашей жизни. А мы все-таки должны понимать, что это приоритет, это первое.
Ну, а у них там это тоже приоритет. Там даже Папа Римский не так давно только, извините, пожалуйста, средства барьерной контрацепции одобрил. Не так давно. А католиков очень много. Это же я про Латинскую Америку не говорю. У них это есть. Они тоже... У них тоже есть проблема с рождаемостью. Я просто к тому, что они еще их до сих пор не решили, так же, как и мы. Поэтому тут, конечно, нет. Ну, надо куда-то идти, стремиться. Но у меня, честно говоря, сомнения по поводу того, что эта тенденция будет преодолена. Ну, даже при всех мерах. Но посмотрим, посмотрим. Может быть, что-то пойдет по-другому. Давайте вопросы зачитаю. Быстро.
Давайте, конечно.
Блиц.
И отвечаем.
Отвечаем. Вот мне 35-й пишет через СМС. А что, кто будет работать, если папы будут заниматься детьми, выделять им время?
Оба работать.
Оба работают.
Да, и должны быть созданы условия. Вообще-то должен быть принцип новой в семейной политике, это сопровождение выбора родителей, выбора женщины. Женщина, конечно, должна иметь выбор быть с детьми, воспитывать детей или работать. И государство должно все-таки обеспечить, поддержать ее выбор. Но все-таки мы должны стимулировать экономическую активность обоих родителей.
А что насчет? Ну да, платить зарплату домохозяйкам.
Ну, это значит, что если домохозяйка, она все равно пособие на ребенка должна получать, потому что она воспитывает ребенка. Она,
пособие. Я получаю пособие.
Да. Ну, это не то. Ну, мы говорим о другом пособии. Это не то пособие. Пособие, да. Но в то же время мы должны понимать, что никакое пособие никогда не сделает человека счастливым, и оно не обеспечит тот уровень достатка, который дает работа. Ясли, возможность гибкого графика, дистанционная занятость – это то, что поддерживает не только мной и женщины.
А у нас удивительно, мы единственные в мире, я не знаю, или, может, не в мире, но вот это русский декрет, 3 года вот этих возможностей, 1,5 года
оплачиваемые,
да, а еще ты можешь сделать выбор и не оплачиваемый, посидеть полтора года, это 3 года и того, это самый максимальный срок. Но пока...
Европейские страны тоже прошли через это, и они вернулись сейчас к короткому отпуску, но к вариативной системе услуг по уходу за ребенком, которая дружественная к семье.
Турки с детьми нянчатся, либо дорого смотреть, но это так не вопрос просто.
И бабушки там уже.
Так, многие мужчины сейчас инфантильны, пишет Валерия, особенно молодежь, программисты. Как с этим бороться?
Ну вот я сказал, вернуть мужчин в школу и воспитание. Кто воспитывает у нас мальчиков сейчас? Мама и учительница.
Может, семейным с детьми работать через день, муж день, жена день, русский инженер. Нет, это экономически невыгодно, мне кажется. Это же вы уполовиниваете время каждого. Нет, это никто не на это
Я пойдет. Думаю, что, вы знаете, должно измениться отношение женщин к участию мужчин в воспитании детей. Вот алиментная тема, с которой мы завтра начали обсуждать, да. Это как раз как лакмусовая бумажка, потому что на сегодняшний день алименты – это компенсация неучастия второго родителя в воспитании ребенка. Это должна быть только формой участия второго родителя в воспитании ребенка, поскольку он не уделяет того времени, которое должен уделять ребенку. Но время ребенку он должен уделять.
Ну, да. Михаил, 777-й. Школа приемных родителей не стала препятствием на пути опекунства и усыновления. Не стала ли, видимо, это такой вопрос. Есть статистика, как эти школы повлияли на ответственное отношение к детям.
Я считаю, что это правильное решение, когда школа приемных родителей, когда родители готовят. Это практика, которой раньше не было, и она способствует тому, что меньше возвращается детей в учреждение. То есть больше детей остаются в приемных семьях, и семьи многие, пройдя эти курсы, принимают решение не брать ребенка, потому что они понимают, что они не справятся с этим. Это возможность им понять, что на самом деле они хотят.
Очевидно, что концепция традиционной семьи находится в конфликте с формацией прозападного капитализма, и рождаемость в этих странах и в России падала, падает и будет падать.
Я могу сказать, что вообще семья находится в конфликте с капиталистической системой. Я более того хочу сказать, что рынку дети не нужны. Это может быть прозвучать вызывающе.
В смысле, что это отрывает сотрудников от работы?
Нет, собственно говоря, что рынку необходимо? Рынку необходимо платить вам ту зарплату, которую вам достаточно для проживания.
Нет, но а не как для же ребенка. Рождение новых good consumers? А как же все эти индустрии, построенные на детях? Все эти
пожалуйста,
мобили?
Это другая индустрия, которая это может же рынок рассчитывать. Тоже. Ну, рынок, он зависит от количества детей, но это не определяющий экономику рынок. Определяющий экономику рынок – это все-таки та работа, вернее, та экономика, которая дает, которая заинтересована в трудоспособном населении, и в конечном счете, чем капиталист всегда минимизирует зарплату. Мы сейчас говорим о том, что зарплата должна быть, по большому счету, не соответствовать минимальной зарплате, минимальному прожиточному минимуму, а соответствовать стандарту экономической устойчивости семьи. То есть тому стандарту, а это примерно более 2 прожиточных минимум. Только тогда ребенок будет учтен в заработной плате. Только тогда работодатель обязан и учесть именно этот фактор.
Это налоговый вопрос, да. Пусть не гость только. Ответит.
Это вопрос вообще к нашему внутреннему пониманию нашей экономики.
Последний перед 14 февраля. Пусть гость ответит, что такое любовь с точки зрения психолога. Это может быть и созависимость, и страсть, и гормоны, и что угодно. Сама я женщина, и, конечно, верю в чувства, пишет Анастасия Кричевская, да. Но гость берет такое сложное понятие и на нем предлагает программу. Это странно. Ну, имеется в виду вообще строить отношения и вот семью заводить, вы говорите, надо руководствоваться все-таки чувствами, строить все на любви. А ведь сложно определить, что это.
Ну, почему? Я для себя определил, любовь – это дар Божий.
А, и все?
Да, очень просто.
Про все что угодно можно сказать.
Нет, но любовь – это точно дар Божий.
А если она прошла? Дар забрал.
Значит, вот обратно. Это ваши отношения.
Все, дальше строим. Не забывайте заключать эти контракты, вот, брачные, которые бы не противостояли законодательству, да?
Ну, знаете, сколько вы подстилок не постелили, но если вы теряете главное, то все равно, да, все равно она вас не устроит в конечном счете.
Будьте самостоятельны, независимы и самодостаточны. Вот такой совет можем дать?
Ну, я думаю, это что для кого-то он тоже подойдет.
Спасение. Спасибо большое. Сергей Рыбалко, директор Института научно-общественной экспертизы, у нас был в студии, а также заместитель комиссии ОП под поддержки семьи, отцовства, материнства и детства. Всем пока.